Аллилуйя! Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы любим Тебя, почитаем Тебя и просим Тебя, Боже, сегодня, будь с нами, будь в этом вебинаре, в этом разборе слова, в этом увлекательном путешествии, которое мы отправляемся сегодня, потому что мы любим Тебя, потому что мы хотим больше знать Тебя. И нам очень важно, Боже, чтобы Ты был с нами. Поэтому я просто умоляю Тебя, будь с нами, Боже. Просто излей от каждого на каждого от Твоего Духа, Боже. Чтобы в нашем разуме и в нашем сердце сейчас была сконцентрирована Твоя правда и Твоя истина. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Итак, мы с вами, значит, оказывается, закончили 26 главу, где так, где Ицхак, Авимелех, вся вот эта история, и у нас 27 глава, которую я бы назвал, наверное, ценность жизни. Извините, просто я готовился к 28 уже, хорошо. Когда Ицхак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, или большого сына своего, Исава, и сказал ему: «Сын мой!» Тот сказал: «Вот я». Смотрите, номер один, что здесь происходит? Он говорит «большого сына». Значит, если есть большой сын, то есть и маленький сын. Старший сын и младший сын. Сколько сыновей у Ицхака? А?
Два.
Правильно, два. Теперь смотрите, что значит «большой сын»? Значит, старший, да? Или... Вот справа налево у нас Гала пошла. Гала, что значит «большой сын»? В оригинале написано не «старший сын», а «большой сын». Что имеется в виду? Разница между Исавом... Сейчас, подождите. Между Исавом и Яковом... Ну, что там? Ведь там, ну, может, минута, две, три... Ну, не такой уж он, не так намного он и старше его. Но что означает слово «больший»? Большой сын.
Ну, там заложен духовный приоритет. Духовный, понимаете? Первородство, что именно ему принадлежит. Духовный смысл, а не из-за того, что он там на две минуты раньше появился.
Ага, понятно. Ира, как ты считаешь? Ира, сколько у тебя детей?
Ну, у меня было три.
Окей. Старшего как ты называла всегда? Как ты считаешь, кто старший? Тот, кто может повести за собой семью? Тот, который имеет какой-то потенциал, и ты чувствуешь это, да? Или просто старший, который... Бывает так, что первый, который родился, да? А второй, допустим, а он больше лидер такой, в нем больше потенциал и так далее.
Ну, у нас Эдик был самый большой, самый крупный, он был второй. И все говорили, что он старший.
О, ну, видите, смотрите, не просто по размеру крупный, понимаете? Он, в нем чувствовалось потенциал какой-то. Вы понимаете, о чем говорит здесь Тора? Исав, оказывается, большой сын. Света, как вот ты этот момент рассудишь? Большой сын.
То есть... Думаю, что большой это больший. То есть больший. Тот, который, в принципе, которому предназначено, ну как, верховодство, да, значимость, первородство. То есть это больший. Не большой, а больший.
Угу. Девора, а ты как думаешь, вот это слово «больше», что вкладывает Тора вот в это? Вот мы сейчас пытаемся понять это слово, потому что, исходя из этого, если мы сейчас не поймем это слово, да, то сложно будет понять ту мысль, которую я хочу сейчас, и ту мысль, которую вкладывает Тора вот во всю эту главу, что здесь вообще будет происходить.
Ну, прежде всего, что значит «большой» для Исаака?
кто был большой для Исаака. Вот это вот, я думаю, этот момент. А для него больше был это Исаак, потому что он был сильным таким мужчиной. Ну, у него были качества такие, которых не было, может, не то, что может, а не было Исаака. И я думаю, что он его видел вот большим. А Иаков, он видел таких, ну вот, там шатрами где-то сидел в шатрах, Тору читал себе тихонько. Ну, я думаю, как смотрел вот именно Исаак на это.
Да, у нас тут смена произошла, все передвинулось, потому что Оля вернулась. Оля, ты как считаешь, что значит, он больший сын Исаав, и отец его так называет?
А может, вопрос сначала, потому что я отключилась и не слышала.
Ну вот здесь первый стих, когда Ицхак состарился и притупило зрение глаз его. Здесь, кстати, вообще во всем этом надо разобраться еще. Он призвал старшего сына своего. А в оригинале написано «большего сына своего» или «большого сына своего». И сказал ему: «Сын мой», тот сказал: «Вот я». Большой сын. И мы вот тут вот как бы пришли уже к каким-то выводам, да, что большой сын – это в котором чего-то больше, который может повести за собой, у которого есть потенциал, память хорошая, свежий такой ищущий ум. Есть люди, дети, которым вообще ничего не интересно. А есть дети, которые с детства рождаются, им все интересно. Я помню, когда с дочкой ходил, с ней невозможно было ходить ни по парку, потому что ее все интересовало. Ее каждый листик, каждая бабочка интересовала. А это что? А это что? А это почему так цветет? А это почему так цветет? Сплошные вопросы. А есть дети, которые просто гуляют и наслаждаются этой красотой. Или просто бегать начинают, играть, там, баловаться и прочее. Мы все люди разные. Так вот есть больший, которому все надо. У которого есть вот этот вот потенциал, понимаете, он может. Ведь посмотрите, если мы сейчас возвращаемся к Исаву, да, то разница между ними, Девора правильно сказала. Этот сидит в шатре, ну сидит себе, сидит там этот очкарик и книжки читает, да. А этот уходит в поле, ловит дичь, он может постоять за семью, он крепкий, сильный, он и убить даже может. То есть в нем огромный потенциал, и Ицхак видит в нем продолжителя рода. То есть они, в принципе, оба, это продолжение того, что должно быть. На самом деле, смотрите, помните, мы говорили, что Авраам – это милость, Ицхак – это дин, суд. А третий должен был быть синтез вот этих двух вещей. Суда и милосердия. И вот Ицхак смотрит внимательно за своими сыновьями. Поэтому и написано, что он любил сына своего Ицхака больше, а Ребекка, потому что Бог ей, она получила пророчество, помните, что младший будет над старшим. И она любила младшего. И вообще матери всегда любят младших. Не знаю почему. Больше всегда любят. По крайней мере, в нашей семье так было. И, ну, так, наверное, везде. Это уже устроено, да? Но вот для него, для Ицхака, нам очень важно понять этот момент. Для него, для Ицхака, Исав, это будет тот, которым будет синтез всего, и он будет продолжителем того, который станет Израилем. А Яков, ну Яков, да, он тоже сын и тоже что-то получит, но они вместе должны как-то быть. Поначалу, потому что ждали-то одного, а появилось двое. И сказал ему: «Сын мой», то сказал: «Вот я». Я почему это все начал говорить? Потому что сейчас начнется интересная история, в которой не совсем все понятно, и мы постараемся в ней разобраться. Ицхак сказал: «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей». Кто-то помнит, сколько лет Ицхаку сейчас в этот момент? Перед этим мы читали, что Исав был 40 лет и взял себе в жены Югуди. Ицхак родил Исава и Якова, когда ему было 60. 60 плюс 40 – 100 лет. Плюс там может быть 10-15, может быть 20 лет, я не знаю. Но ему за 100 точно уже. Сколько проживет Исхак лет? В 35 главе написано, что он проживет 180 лет. То есть ему тут еще 80 лет жить. И он в полном здравии. Но он почему-то вдруг говорит о своей смерти. Он почему-то говорит о том, что вот как бы нужно наследника выделить, который будет все это и поведет дальше. Основная-то у них цель. Это не то, что он же еще не знал, что Исав-то все это дело уже давно продал. И оно ему нужно, как вчерашний снег. У него надежды на него. И сказал, вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой, лук твой, пойди в поле, налови дичи, приготовь мне кушанье, какое я люблю. Принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру. Итак, для того, чтобы, помните, голодный мужик, злой мужик. Итак, Ицхак хочет покушать. И когда душа его успокоится, то есть от того, как его накормят, будет зависеть все остальное. Он должен увидеть, что же может этот мужчина сделать. В состоянии ли этот мужчина сам заработать деньги? В состоянии ли этот мужчина сам повести свою семью и кормить ее, а не просто надеяться на то, что есть в стаде. В стаде-то есть. Пошел, слугам сказал, слуги двух козлят зарезали, принесли, приготовили и покушали. Нет, ты должен сделать это все сам. Отсюда у нас идет, по крайней мере у меня такая мысль идет о том, что скорее всего Ицхак и Исав очень часто кормил отца, потому что отцу это дело очень нравилось. И он знал, что он может это делать. Поэтому он обращается к большему сыну, в котором вот есть это большое. «Приготовь мне кушанье, какое я люблю». Значит, он знает, какое кушанье он любит. «И принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде нежели я умру». Ребекка слышала, как Ицхак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ребекка сказала сыну своему Якову, вот я слышал, как отец твой говорил брату своему Исаву. Смотрите, мы помним, здесь происходит вот такая вот коалиция. Ребекка любит и знает, кто такой Яков. А Ицхак любит, но не знает, кто такой Яков. Но он уверен, что Исав – это его продолжение. И Ривка – это не Сара. Сара бы себя совсем по-другому повела бы. Кто его знает, чем бы вообще это дело кончилось. Сара 100% начала бы давление создавать и прочее. Ривка совсем не такая. Она Ицхаку вообще ничего не говорит. Вообще это идеальная семья в библейском понимании. Она ему вообще ничего не говорит, но она свою политику продолжает, потому что она знает, что Божье должно исполниться. И она идет ва-банк. Возможно, что они уже даже и поговорили об этом. Мы не знаем об этом. Но она 100% идет ва-банк. Смотрите. Ребекка сказала сыну своему Якову, вот я слышала, как тест. То есть Исав ушел в поле уже ловить дичь. В это время Ребекка говорит сыну своему Якову, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и благослови тебя перед лицом. 6 стих. Ревекка сказала сыну своему Якову, вот я слышала, как отец твой говорил брату Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью моею, пред лицом Господним. Мы потом увидим, что будет два благословения. Одно благословение Якову и одно благословение Исаву. И первый будет пред лицом Господним, а второй будет благословение просто отца. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я не скажу, а прикажу тебе сделать. Вот мама как начинает работать. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. Она знает, Яков не знает. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Яков сказал Ребекке, матери своей, Исав, брат мой, человек волосатый, косматый, а я человек гладкий, у меня вообще волос нет. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Окей, значит, такой вариант тоже возможен. Если Ицхак вдруг узнает, что это Яков, то возможно и проклятие, а не благословение. А они прекрасно понимают, что такое проклятие. Многие, сегодняшняя молодость, не понимают, что значит благословение родителей. И не понимают, что такое проклятие родителей. Но это работает. Яков стоит перед дилеммой, он не знает, слушаться мать или не слушаться. И тогда мама говорит: никаких проблем, Яша. Мать его сказала: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой. Только послушайся слов моих, пойди и принеси мне. Она идет ва-банк. Он пошел и взял, и принес матери своей. И мать его сделала кушанье, какое любит отец. И взяла Ребекка богатую одежду старшего сына своего, бывшего у ней в доме. И одела младшего сына своего Якова. То есть его одежда, вы помните, у него уже там, по-моему, две жены есть. А, скорее всего, и дом свой. И почему-то именно вот эти вещи, как Тора переводит, что это очень такие праздничные вещи были. Именно эти праздничные вещи лежат у Ребекки дома. Возможно, он своим женам не доверяет. Вы знаете, как часто такое происходит? Создается семья, и кто-то в семье что-то покупает и оформляет там на свою маму, на свою папу, на своих братьев, а вдруг разведемся, а потом как с этим быть, а я работал. То есть Исав даже своим женам не доверяет, зачем женился, вообще непонятно. Самые хорошие вещи лежат у мамы дома. Одела младшего сына своего Якова, и даже здесь слово не младший, а мали, там был большой, а здесь маленький сын. То есть она его тоже считает маленьким сыном, но у нее было пророчество. А руки его и гладкую шею обложила кожей у козлят, и дала кушанье и хлеб, которым она приготовила, в руки Якову сыну своему. Он вошел к отцу своему, сказал: отец мой. Тот сказал: вот я. Кто ты, сын мой? Что за странный вопрос? Кто ты, сын мой? Он точно знает, что это сын зашел. А почему он спрашивает, кто ты? Кого сегодня ни разу еще не спрашивали? А вот Зою ни разу не спрашивали, по-моему, сегодня. Что значит, кто ты?
А он показался ему голос не тот, какой надо.
Ага, но он уверен, что это сын зашел.
Ну да. Потом он подтвердит, что это действительно Исав.
Подождите, так и все-таки, значит, он по голосу уже понял, что это Яков.
Да, что-то не так.
Но он слышит, что это Яков зашел. Согласны со мной?
Да.
Потому что он говорит: сын мой. Отлично, идем дальше. Итак, он уже знает, что это Яков. Кто ты, сын мой? Странный вопрос. Яков сказал отцу своему: я Исав, первенец твой, и я сделал, как ты сказал мне. Встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя. И сказал Ицхак сыну своему: что-то ты больно быстро пришел, сыночек. Он сказал: да потому что Господь, Бог твой, послал мне меня навстречу. То есть они... Сама эта дичь ко мне пришла, сама застрелилась, сама поджарилась, и я ее принес. Другое здесь, смотрите. Сам Господь меня к тебе привел. Ответ. Сказал Ицхак Якову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты или сын мой, Исав, или нет. То есть, по голосу он уже слышит, что это Яков, а он говорит, что это Исав. Теперь ему надо пощупать его. Не забывайте, он слепой. Слепые люди очень чувствительные. Они своими пальчиками читать могут. Они осязают. У них вот эти органы чувств очень развитые. И сказал Ицхак Якову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исав, или нет? Яков подошел к Ицхаку, отцу своему. Он ощупал его и сказал: голос Якова, а руки? Руки Исавова. Смотрите, что здесь происходит. Голос Якова. То есть, окей, когда мы слышим голос, у него красивый голос, говорят. Он своим голосом зарабатывает себе на жизнь. Он поет. Не всем Бог такой голос дает. Есть голос, который многие люди слышат. Многих не слышат. Есть проповедники, которые как преподаватели, а есть учителя. Чем отличается учитель от преподавателя? Для учителя очень важно, чтобы человек понял предмет и ту тему, которую он говорит. И он для этого сделает все. Для преподавателя самое важное – прочитать курс программы. То есть преподать и пошел. Свой час отработал и пошел. Получил за свой час определенную плату, как это и должно быть, никакого греха в этом нет. Но не услышал это, что твоя забота. У учителя забота совсем другая. Он сделает все возможное, чтобы человек услышал. И он видит, если, допустим, когда я проповедую, да, если я вижу, что меня не понимают, а меня часто не понимают, потому что я говорю вообще на другом языке, я говорю на русском языке, а мне приходится проповедовать на немецком языке, и у них другой менталитет, они по-другому слышат и прочее. И я вижу, когда они не понимают, я могу сделать все, что угодно. Я могу устроить театр, я могу нарисовать что-то, я могу вызвать кого-то вперед из зала и сделать какой-то диалог, сделать какую-то проблему, все, что угодно, лишь бы поняли. Потому что для меня важно, чтобы люди поняли. Для меня важно, чтобы шел рост, чтобы движение шло. Так вот здесь смотрите, он услышал голос. Вау! Оказывается, папа теперь слышит, у Якова есть голос. И дальше, а руки Исавовы? А что может Исав? А тот все своими руками делает. Оказывается, у Якова синтез. У него и голос, и руки. У него руки Исавова, и голос Якова. И папа в шоке. Он никогда этого раньше не замечал. Почему? Потому что от Бога пришел мальчик. Потому что Бог сопроводил его. Потому что за этим уже стоит Божье помазание. Потому что Исав уже отказался. Потому что Исав давным-давно уже отошел от этого предназначения. У него уже ни голоса, ничего не осталось. У него только руки остались. И эти руки работают только на себя. И сказал Исаак Якову: подойди, ощупайте. А, это мы прочитали уже. Яков подошел к Исааку своему, ощупал его и сказал: а руки-то и голос, голос Якова, а руки Исавовы. И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исава, брата его, косматовый, и благословил его. И сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я. Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Яков подал ему, и он ел, и принес вина, и он пил. Как это возможно? Если думать по-другому, что он не узнал своего собственного сына. Он потрогал руки волосатые. А, значит, Исав. Глупости все это. Какая-то шкура козленка. Так обмануть человека, который имеет пророческий дар, который на жертвеннике лежал с Авраамом. Помните, когда Авраам привел его на жертву? Ведь он там потерял зрение. И он в полной силе своей. Он не умирающий дедушка. Вы посмотрите, он сейчас съест двух козлят, хлеба, вина. Я не знаю, сколько козленок там, ну 5-10 килограмм мяса. Два козленка, пускай 15 килограмм даже чистого мяса. Пусть маленький козленок имеется в виду, который только родился. Пускай даже 10 килограмм, два козленка. Но вы представляете, съесть столько мяса, да с таким аппетитом. Я не знаю, когда люди болеют, когда у людей как бы все к закату клонится, у него и аппетита-то нет. Он еле-еле там что-то. Тут никто не собирается умирать еще. Да он еще и же 80 лет будет жить. Он пророк. И он не может узнать своего сына. Он все узнал. Ицхак сказал: подойди, подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы благословила тебя душа моя. Яков подал ему, и он ел. Еще ему принес вина, и он, я еще не знаю, сколько вина он там выпил, и он пил. Ицхак, отец его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. То есть это тоже, кажется, важный такой момент был. Ицхак подошел, и вот это соприкосновение, поцелуй, соприкосновение душ практически. Почему так важен иногда поцелуй? Помните, есть братский поцелуй, а есть поцелуй мужчины к мужчине, это братский поцелуй, да? Или поцелуй отца, или поцелуй мужчины к женщине. Они всегда разные, но это всегда соединение душ. Хотим мы того или нет? И тогда к тебе прикасается либо дух блуда, либо настоящая, чистая, совершенная любовь, либо просто отцовская любовь, либо любовь сына. И смотрите, Ицхак, отец его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын. Он подошел, поцеловал его, и их души соединились. И ощутил Ицхак запах от одежды его, и благословил его, и сказал: вот запах от сына моего, как запах от поля. Как мне нравится эта фраза вообще. Ицхак потрясающий. Он ничего не видит, но он знает, что такое поле. Он знает, что поле – это свобода. Это не какой-то шатер, не какая-то комнатка в замкнутом кругу. Это поле, где свежий ветер перемен дует. Это поле, где открытое небо. Это то, куда он, помните, он всегда выходил в поле молиться. Он там и с Ребеккой, со своей женой встретился. Кстати, и слово «любовь» мы уже с вами говорили неоднократно. Повторяется, здесь появляется первый раз. Любовь мужчине к женщине. Ицхак вышел в поле, чтобы помолиться. И он встретил там Ребекку, которую вез Элизар. И он говорит ему: вау, запах сына моего, как запах от поля, который благословил Господь. Когда я встретил Ребекку, он это поле, он в нем этот запах, этот ветер перемен, который в нем, когда он встретил Ребекку, вся его жизнь совсем другая стала. Да даст тебе Бог от росы небесной и от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, обратите внимание, благословение, да даст тебе Бог от росы небесной. Не я дам тебе, не я благословляю тебя на это, смотрите. А да даст тебе Бог, это же пророческое слово, от росы небесной, от тука земли, и множество хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословенны. Благословение Авраама входит в жизнь Якова. Как скоро совершил Ицхак благословение над Яковом, и как только вышел Яков от лица Ицхака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли своей, приготовил и он кушанье, ну, как знает, как любил отец, и принес отцу своему, сказал отцу своему, смотрите, как по-разному они разговаривают. Как говорит Яков: доброе утро, папочка, я принес тебе покушать. А Ицхак, Исав разговаривает по-другому. Смотрите, он ему говорит: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего. Посмотрите, какое гордое выступление. Чтобы благословила меня душа твоя. Ицхак же, отец его, сказал ему: во безду, ой, кто ты такой? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал Ицхак весьма великим трепетом и сказал: кто же это, который достал дичи и принес мне? И я ел от всего, прежде нежели ты пришел. И я благословил его, и он будет благословен. Ицхак же, отец его, сказал: кто ты? Он сказал: ты ты, я сын твой, первенец твой. Ты че, отец, меня не узнаешь? И вострепеткал Ицхак весьма великим трепетом. Вы что думаете, Ицхак испугался? Ни в коем случае. Он вдруг услышал и увидел разницу между двумя сыновьями. Он вдруг увидел, как он заблуждался. Он вдруг увидел, что Исав сейчас за это даже убить его может. Он вдруг увидел в Исаве человека, который не в состоянии повести за собой народ. То есть они как бы должны были вдвоем вести и продолжать дело Авраама и Ицхака. Но он вдруг увидел, что в Якове есть синтез того, синтез его характера и синтез характера Авраама. Все вместе есть в Якове. А в Исаве этого нет. Он продолжает любить своего сына, но он вдруг увидел в реальности, кто стоит перед ним. И вострепетал Исаак великим трепетом и сказал: «Кто же это, который достал дичи и принес мне, и я ел от всего прежде, нежели ты пришел? И я благословил его», смотрите, «и он будет благословен». Если бы не все это, то он бы, наверное, сказал по-другому: «Да кто это меня обманул? А ну-ка его сюда сейчас, сейчас все вернем, сейчас все порядок поставим. Вор, обманщик». Нет. «Я благословил его, и он будет благословен». Все уже понятно. Я все правильно сделал. Исав, выслушав слова отца своего, поднял громкий, весьма горький вопль и сказал отцу своему: «Отец мой, благослови и меня». Он ему приказывает, а не просит. Но он сказал: «Брат твой пришел с хитростью и взял благословение твое». Что значит «взял»? Ну, благослови его. Он же первый. Нет, он уже видит, кто может понести. И сказал: «Не потому ли дано ему имя Яков?» Потому что пята, он запнул меня уже два раза. Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое. Извините меня, здесь он врет. Потому что первородство он отдал сам, он продал его. А теперь еще и благословение взял мое и сказал: «Неужели ты не оставил мне благословение?» И теперь Ицхаку просто жалко его. Ицхак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, и одарил его хлебом и вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Ты не готов, сыночка. Больше Яков. Я раньше просто этого не видел». За этими словами стоит это. Вы знаете, всегда за словами стоит гораздо глубже. Нам нужно научиться видеть за теми словами, которые мы слышим, что же звучит на самом деле. Такая восточная мудрость есть. Ицхак отвечал Исаву: «Вот я поставил его господином над тобой, и всех братьев его отдал ему в рабы. Все, одарил его хлебом, вином. Что же я сделаю для тебя, сын мой? Я ему все отдал. Как же ты мог отдать все, когда ты знаешь, что у тебя двое сыновей?» Но Исав сказал отцу своему: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови меня, отец мой». И возвысил Исав голос свой и заплакал. Ицхаку стало жалко сына своего, и отвечал Ицхак, отец его, и сказал ему: «Вот от тука земли будет обитание твое, и от росы небесной свыше». Смотрите, здесь нет слова «Господь». «И ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему». Что значит «жить мечом твоим»? Будешь убивать. «И будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его свои твоей». И возненавидел Исав Якова за благословение, которое благословил его отец его. Как можно возненавидеть человека за то, что тот получил благословение от Бога? Как много сегодня конкуренции в церквях и так далее. Бог кого-то благословляет, кто-то начинает завидовать только потому, что тот получил благословение. И начинают различные подводные течения, компроматы и прочее. Потому что дети Исава есть, а потому что есть дети Якова. И возненавидел Исав Якова за благословение, которым благословил его отец его. И сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Якова, брата моего». И пересказаны были Ревеке слова Исава, старшего сына его, и она послала и призвала младшего сына своего Якова и сказала ему: «Вот Исав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайся слов моих, встань, веди к Лавану, брату моему, в Харан». Харан, 1000 километров, помните, мы с вами говорили. «И поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего. Пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет то, что ты сделал ему, тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего и один день, зачем мне в один день лишиться вас обоих?» И сказала Ребекка Исааку: «Я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Яков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей той земли, то к чему мне и жизнь?» Смотрите, как она хитро все это дело поворачивает. Время. Ну, хорошо, еще 5 минут возьмем. «И призвал Ицхак Якова, и благословил его, и заповедовал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей кананейских». Сын обманул отца. Отец вызывает его и благословляет его, и указывает ему путь и дорогу и направление. «А ну-ка иди сюда, сыночка, я сейчас разберусь с тобой. Как ты посмел обмануть меня? Вы видите, что здесь Ицхак все прекрасно понимает, все прекрасно видит, не понимает только Исав, что произошло». То есть иногда дети Исава, которые смотрят только плотскими глазами, не могут увидеть то, что происходит в духовном мире. Ицхак, пророк, великий пророк, один из сильнейших патриархов. И у него сын Исав, и у него сын Яков. И теперь он видит в пророческом даре, теперь он видит силу Якова. Но на этот момент еще Яков не таков, как он должен быть. Поэтому он должен уйти из этой земли, пойти снова в Харан, набраться там сил, вернуться, чтобы принять благословение. И призвал Ицхак Якова, и благословил его, заповедовал ему, и сказал: не бери себе жены из дочерей кананейских. Встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей. Возьми жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов. И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Ицхак Якова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, к сыну Вафуила армиянину, к брату Ревеку, матери Якова и Исава. Халилуя. И теперь все благословение принадлежит Якову. Видите, Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, размножит тебя. Теперь он отдает своего сына в руки Творца в этот непростой, нелегкий путь. И этот путь будет продолжаться 20 лет. И дадаст тебе Бог благословение Авраама. И отпустил он Ицхака. Исав увидел, что Ицхак благословил Якова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять жену оттуда. Заповедовал ему, сказал: не бери жены из дочерей кананейских. И что Яков послушался отца своего и матери своей, и пошел в Месопотамию. И, увидев Исав, что дочери кананейские неугодны Ицхаку, отцу его, пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навоиофову, сверх других жен своих. И на этом заканчивается наша глава, которая называется Толдот. Следующая глава с 10 стиха 28 будет называться Ваеце. Это путь Якова из Бершевы в Харан. Но это будет уже в нашем следующем занятий. Сегодняшнее наше время вышло. Но я думаю, самое важное, что нам нужно отсюда взять, это пусть Бог откроет нам духовные глаза, чтобы нам видеть не просто детей своих, которых мы любим физическими глазами, а видеть детей наших в духовном мире, поддержать их, помочь их и дать им правильное направление, дать им правильное благословение и в нужный момент отдать в руки Божьи. Это не означает перестать помогать им, перестать еще что-то, но это означает, ты отдал их в руки Божьи, и он пошел. И Бог да благословит тебя. Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Творец неба и земли, мы благодарны тебе за эту удивительную, уникальную историю. История нашего народа, история народа святого которого ты предназначил быть светом, как звезды на небе. За все тебе честь и слава, Боже. Благодарю тебя за всех, кто сегодня здесь в нашем вебинаре, здесь в интернет-соединении, всех тех, кто будут слушать на сайте, в онлайн. Я прошу, Боже, твоего специального благословения во имя Иешуа Мессии. И все дружно сказали «Амин».
Амин.
Амин.